Журналисты, работающие в горячих точках, рискуют не только жизнью, но и психическим здоровьем. Посттравматический синдром, травмирующий психику человека, побывавшего на войне, явление, к которому в России относились без должного внимания, поскольку есть глубоко укоренившаяся традиция считать душевное расстройство чем-то вроде симуляции, в лучшем случае свидетельством слабости человека. Между тем, психологи утверждают, что понимание последствий работы на войне помогут журналисту и лучше адаптироваться к непростым и опасным условиям работы, и легче справиться непосредственно с посттравматическим стрессом. В США, кстати, наличие у человека посттравматического синдрома может служить оправдательным аргументом в суде. И американские врачи доказали, что посттравматический синдром может появиться у человека не только от пребывания в зоне военных действий, но и в результате природных катаклизмов или терактов. В круглом столе, который провел мой коллега Андрей Бабицкий, принимают участие автор книги «Психология стресса» Леонид Китаев-Смык и доктор психологических наук Ольга Кравцова.
Леонид Александрович, у человека, у журналиста, который работал длительное время в зоне военных действий, на войне, насколько меняется картина мира и насколько тяжело ему потом вернуть на место вот этой военной картины мирную жизнь?
Ну, я сразу скажу, что картина мира меняется далеко не у всех. Но есть некоторые, которые чрезвычайно от этого страдают. У них возникает то, что вот называют вторичный послевоенный стресс. Они видят нормальную, благополучную жизнь своей страны, и у них возникает чувство недовольства этим, что как же может быть, вот на войне так ужасно, там убийства, гибель детей, женщин, а тут все так благополучно, и эти благополучные люди не думают ни о чем. Это вот, конечно, травмирует. Главный лекарь в этой ситуации – это, конечно, время. Через некоторое время у нормального человека и профессионального журналиста это, конечно, все проходит. И возникает еще один интересный феномен. В следующий раз, когда он попадает опять в критическую ситуацию там, войны или каких-то других катастроф, он быстрее адаптируется к ним и меньше после возвращения, у него после действия. А вот у воинов, у военных, то он может быть у некоторых чрезвычайно тяжелым. Настолько тяжелым, что они не могут забыть убитых друзей, погибших. И даже возникает, если коротко так сказать, тяга к ним, пойти к ним, тех, которых нет, которые убиты, которые умерли, то есть тяга к суициду, к самоубийству.
Оля, вы в своих статьях писали о том, что человек организует, журналист определенным образом компонует реальность и таким образом берет ее под контроль. И это помогает ему в значительной мере купировать действия посттравматического синдрома. Скажите, но ведь способ организации реальности бывает разным, да? Тут очень многое зависит от того, как человек оценивает происходящее вокруг него. Считает ли он, скажем, цели войны, которую ведет та или иная сторона, справедливыми или наоборот. Здесь от момента оценки событий насколько зависит глубина травмы?
Я думаю, что это даже зависит не столько от оценки, справедлива ли война, да, и какой, может быть, стороны и больше придерживается журналист, потому что, насколько я понимаю, журналист все-таки должен быть более-менее нейтральным, да, в своих оценках. Но это зависит от какой-то общей картины мира, о которой вы говорили выше. И насколько журналист видит свою задачу четко и свои какие-то обязанности, потому что, насколько я понимаю, в тяжелой ситуации в военной может возникнуть такая дилемма, нужно ли выполнять, скажем, журналистскую работу, да, или бросать там камеру и карандаш и помогать просто людям непосредственно. И вот, наверное, такие вещи нужно, чтобы журналист продумал заранее. И это помогает, как мне кажется, сохранить, ну, не впасть как бы в такой хаос, да, потому что травма — это прежде всего хаос.
Леонид Александрович, на войне иная картина мира военная, она становится не просто привычной, а желательной для журналистов, которые работают в горячих точках. Я помню, года 3 или 4 назад одна французская журналистка написала книгу о своих коллегах, назвала ее «Псы войны». Это название, в котором есть элемент, конечно, и негативной оценки, и презрения, оно действительно коррелирует с поведением вот охотников, скажем так, за адреналином, охотников за экстремальными пограничными состояниями.
Конечно, и эти люди могут быть журналистами, ну, можно их так и называть с полным основанием. И в случае, если у них вот охота за адреналином, если они лезут в самые опасные ситуации, то они становятся иногда наиболее желательными корреспондентами, ну, многих изданий, многих средств массовой информации, потому что именно они доставляют наиболее яркие, наиболее такие эмоциональные репортажи. И больше того, если у них проявляется некая такая, знаете, вот даже злоба к тем людям, которые страдают на войне, даже, знаете, некий такой экстаз, глядя на них, то ведь это тоже становится таким для некоторых средств массовой информации очень таким дорогостоящим материалом, потому что он насыщает сидящих в спокойных комнатах за телевизорами, слушающих там радио, людей, нуждающихся вот в жестокостях, но не способных сами на эти жестокости. Такие люди есть, есть такие потребители. Я хотел бы сказать вот еще, что бывает очень опасным, самым опасным из посттравматического стресса непосредственно в зоне боевых действий, в частности, у журналистов. Есть такой просоночный стресс. У таких людей днем в самых критических ситуациях, ну, нет страха. Страх куда-то ушел, вместо этого продуктивные, эффективные, мощные действия бывают. И вот этот страх вдруг начинает будить человека после каждого цикла сна. Цикл сна – это примерно там час 10, час 15. И вот он просыпается, и весь страх, непрочувствованный днем, пробуждается в нем. И здесь могут быть две формы просолнечного стресса. Это либо депрессивная, когда возникает ужас, кошмар, и здесь нужно спасать человека от возможности самоубийства. Мы знаем случаи самоубийства даже и среди журналистов, которые были на войне. А другой вариант – сверхактивная, агрессивная жестокость, которая возникает, и человек не контролирует себя в течение там 15-20 минут, даже часа, и это тоже нужно предвидеть, это нужно тоже спасать. И за такими людьми нужен контроль просто. Рядом с ними должны быть другие их коллеги-журналисты, которые знают об этом и которые могут вовремя принять меры.
Оля, вы сказали, что журналист должен заранее определиться с какими-то ситуациями, как он будет себя в них вести, когда с ними столкнется. Что, собственно говоря, вот эта заранее проделанная работа по выявлению каких-то стрессовых ситуаций, умению с ними обращаться, что она дает?
Почему я говорю заранее определиться? Это я слышала из уст журналиста, собственно, который был в горячих точках и рассказывал про ситуацию, когда группа журналистов не знала, как поступить с человеком, который умирает у них на глазах. И он вот именно дал такой совет, что некоторые вещи нужно проговорить, особенно если в группе, да, согласиться заранее, вот что мы делаем в какой-то ситуации. Это некая мера предупреждающая, может быть, действительно опять вот это хаотичное поведение, да, и растерянность, потому что в экстремальной ситуации все-таки способность принимать решения затруднена, да, и если люди как-то уже моделировали какие-то ситуации для себя и модель поведения приняли, то, возможно, им будет легче просто ориентироваться. Опять же, чтобы потом не было какое-то мучительное чувство вины, что поступили не так, или разногласий, если эта группа коллег работает.
Оля, и к вам, и к Леониду Александровичу, может быть, несколько слов о том, как журналисту справляться с посттравматическим стрессом, как преодолевать это тяжелое состояние.
Я думаю, что очень важно, так же, как, собственно, не только у журналистов, а у всех пострадавших и испытывающих посттравматический стресс, очень важна социальная поддержка. Это и коллеги, и обязательно начальство. Нужно об этих проблемах говорить. И особенно, мне кажется, в журналистской культуре не принято как-то это обсуждать. И вот эта стигматизация людей, которые признаются, да, в этих проблемах, не должна происходить. То есть нужно понимать, что это не то, что даже проблема в плане сложности, но это сложность, конечно, но просто это некая такая реальность, да, что человек, который возвращается из экстремальной ситуации, ему нужна, если не помощь, то поддержка, то уж точно. И, конечно, хорошо, когда семья понимает, и друзья, и у человека есть возможность как-то отвлекаться, но в то же время не уходить головой там в какие-то отвлекающие дела, а именно проговорить, что чувствует человек, что он пережил. Как бы, опять же, вот из всей этой бессмысленности вычленить некую какую-то осмысленную структуру, если можно так сказать.
Леонид Александрович, ну вот Оля сказала о том, как важно окружение, дружелюбное и готовое оказать поддержку. А сам человек что может сделать?
Если журналист, возвращаясь после военных действий, это бывает после первого же посещения, у некоторых это после накопления травм, полученных на войне, психических травм, он чувствует, что его жизнь нарушается, что ломается его судьба, что он не может справиться с этим, и окружающие не могут ему помочь, даже врачи не могут, или там психологи не могут ему помочь, то лучше не доходить до состояния критического, а просто есть и другие виды журналистской деятельности. Вот он побывал на войне, но не обязательно туда ездить. Хотя большинство журналистов, тех, которых вот я встречал, они адаптируются к этим условиям и адекватно себя ведут, как во время критических ситуаций в боевых действиях, так и возвращаясь после них.
в ответ на слова Леонида Александровича у меня тоже какие-то ассоциации возникают, и мне хочется дополнить. Очень важно еще, мне кажется, самому человеку понимать, почему важно распространять информацию о посттравматическом стрессовом расстройстве среди журналистов, потому что человек, который испытывает его, у него часто возникает ощущение, что он сходит с ума, потому что это могут быть и галлюцинации, да, и навязчивые мысли, навязчивые воспоминания, и неспособность там заснуть, и потливость, там, ну, короче, всякие физиологические вещи. И очень важно понимать, что это никакое не схождение с ума и не процесс какой-то ненормальности, а это нормальный процесс после переживания ненормального события. Потом, даже если мы не говорим о клиническом ПТСР, все равно люди, даже если они не диагностируются как посттравматическое стрессовое расстройство, все равно не испытывают какие-то симптомы такого стресса. И опять же, нужно понимать, что это не то, что что-то ненормальное происходит, а совершенно логичная реакция.
В беседе принимали участие автор книги «Психология стресса» Леонид Китаев-Смык и доктор психологических наук Ольга Кравцова. Круглый стол вел Андрей Бабицкий.